так, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем. Собирается суд инквизиции сегодня. Вот Алексей Кузнецов, Сергей Бутин, Светлана Ростовцева. Да, очень важный сегодня процесс. Да.
Настолько важный, что Сергей Бунтман выезжал на место события.
Да, и вот даже, видите, привез, кто в Ютьюбе смотрит, привез оттуда фотографии с места события. Да.
Рисунки в суде нельзя.
Фотографии нельзя делать, да, и вот рисунок. Но так как процесс был очень длительный, была возможность действительно сделать полноценную картину, а не просто карандашные наброски, как это чаще всего бывает. Вот так что мы сегодня... Это вот Галилей. Вот Галилео Галилей. А это инквизиция, как полагается, в доминиканской униформе.
Ну, процесс действительно очень хорошо известный, и не так уж много вещей в нем, которые на сегодняшний день по-прежнему остаются, что называется, не до конца расследованными, но есть. И мы сегодня на паре моментов свое внимание заострим. Вот первое такое, может быть, стереотипное представление, которое есть у многих людей, которое, в общем, неправильное, заключается в том, что вот с момента, когда Коперник сформулировал, можно сказать, ну, в посмертной своей книге принципы гелиоцентрической системы, католическая церковь тут же на это ополчилась, и, собственно, процесс Галилея это завершение там почти вековой, на самом деле, да, ну, почти 90-летней, значит, что называется, охоты на коперникианцев. Это не совсем так. Дело в том, что достаточно спокойно поначалу церковь восприняла учение Коперника, ну, как некие...
И сам каноник Торунский, в общем-то, он как-то...
Да, и на самом деле, среди вполне верных сынов церкви и, так сказать, богословов известных, были люди, которые рассматривали теорию Коперника как ту, которую можно рассматривать,
вполне,
что называется,
и так. Почему бы и нет?
Да. Собственно говоря, проблемы, серьезные проблемы, начались уже после процесса Джордана Бруно, который мы делали об этом передачу, в общем, не с ней, прямо скажем, связано, с другими взглядами Джордана Бруно, весьма-весьма эксцентричными, надо сказать, даже по нынешним временам, не говоря уже о тогдашних. Но полемика, разумеется, велась. И вот эта полемика обостряется, когда Галилею кажется, что вот наступило, что называется, то самое время для того, чтобы продвинуть эту теорию теперь в господствующее, когда он начинает бороться за то, чтобы она перестала восприниматься как маргинальное мнение там отдельных астрономов и математиков, а чтобы она заняла, что называется, центральное место в тогдашней науке. А дело в том, что против этой теории ссылались те противники этой теории, противники, сторонники системы Аристотеля и Птолемея, они ссылались на несколько мест в Священном Писании, где, как им кажется, однозначно излагается, так сказать, представление о неподвижной Земле как центре мироздания. И чаще всего ссылается на три небольших указания. Во-первых, в Псалтире, в Псалмах, в 103-й Псалом, там говорится: «Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки». Вот первое, как бы, доказательство. В книге пророка Экклезиаста говорится: «Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит». То есть солнце вращается вокруг Земли, делается вывод из этого, из этой цитаты. Ну и, наконец, более пространная цитата из книги Иисуса Навина, где говорится: «Иисус возвал к Господу в тот день, в который предал Господь Бог Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: „Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Аялонскую“, и остановилось солнце». Да, то есть оно двигалось, да, и остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного: «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Вот это тоже рассматривается как железобетонный аргумент в пользу того, что солнце вращается вокруг Земли. Рассматривалось, конечно же. А дальше был донос. Как и положено, собственно, да, любое инквизиционное дело должно начинаться с доноса. 20 марта 1615 года, пятница. Предстал по собственному желанию время во дворце святого судилища в большой палате допросов пред лицом достопочтенного брата ордена доминиканцев, отца Михаэля Анджело Сигецио де Лауда, магистра святой теологии и генерального комиссария Римской Вселенской Инквизиции, достопочтенный отец, брат Фома, сын некоего Иоанна Каччини, флорентиец, священнослужитель доминиканского ордена, магистр и бакалавр прихода Марии над Минервой в Риме, в возрасте около 39 лет. После взятия с него клятвы говорить правду и т.д., показал, как ниже сказано, а именно. Ну, я зачитаю только ту часть доноса, которая касается непосредственно Галилея. «Брат Никола Лорини показал мне копию одного письма, написанного вышеупомянутым сеньором Галилео Галилеем, отцу Бенедетто Кастелли, бенедиктинскому монаху и профессору математики в Пизе, в котором, как мне показалось, содержится учение неблагонадежное с богословской точки зрения. И так как копия этого письма была доставлена господину кардиналу Святой Цицилии, то мне нет нужды доставлять другую. Итак, я сообщаю настоящему святому судилищу, что общая молва говорит, что вышеназванный Галилей высказывает следующие два положения. Земля в себе самой целиком движется также ежедневным движением, солнце неподвижно. Положение, которое, на мой взгляд, противоречит Священному Писанию, как его толкуют святые отцы, и, следовательно, противоречит вере, которая требует считать истинным все то, что содержится в Писании. Больше мне нечего сказать». Ну и дальше там его довольно подробно допрашивают об обстоятельствах, о том, что он слышал, что говорят и так далее. Расследование этого дела занимается по должности и по складу своего ума и своих научных и богословских интересов кардинал Беллармино. Так получилось, я посмотрел сегодня на сайте «Дилетант Медиа», это чистое совпадение, никто этого не планировал, но там появилось, я не посмотрел, то ли сегодня, то ли вчера, топ-5 великих инквизиторов. Вот под третьим номером. Ну, на первом почетном месте, естественно.
Торквемада.
Конечно, Торквемада, да. Вот, а на третьем месте...
А на втором кто?
А на втором английский инквизитор, вот организатор этой охоты на ведьм в Англии. У меня вылетела его фамилия из головы. Сейчас
это, можно посмотреть. Это неправильно, товарищи. Бернарги, он, конечно, выше всех. Кто учебник-то написал инквизиции?
Ну, вот, кажется, я заложил сайт «Дилетант Медиа».
Бернарги, нет, я протестую просто.
Он... Хорошо.
Да.
Так вот, кардинал Беллармино, о котором совершенно справедливо на сайте, я пытаюсь его спасти, совершенно справедливо говорится, что это был человек, который, во-первых, пользовался большим уважением, человек лично не жестокий и не мстительный, и вот совершенно не напоминающий вот такое наше классическое представление какого-то Савонаролу, да, это был очень ученый человек, и на сегодняшний день он включен в список, очень почетный список, на сегодняшний день 36 человек в нем, во главе с Фомой Аквинским, это учители церкви, это выдающиеся католические богословы, и он там именно как богослов, богослов, а не как инквизитор, хотя он руководил инквизицией много лет, он был обвинителем на процессе Джордано Бруно, мы о нем говорили в свое время. Это был человек, который, с одной стороны, придерживался догматов, с другой стороны, видимо, понимал, что наука штука живая. И вот смотрите, значит, что он пишет. Он пишет одному из богословов того времени, стороннику коперниковской системы, вот что он пишет. «Но желать утверждать, что Солнце в действительности является центром мира и вращается только вокруг себя, не передвигаясь с востока на запад, что Земля стоит на третьем небе и с огромной быстротой вращается вокруг Солнца, утверждать это очень опасно. Не только потому, что это значит возбудить всех философов и теологов-схоластов. Это значило бы нанести вред святой вере, представляя положение Святого Писания ложными. Во-вторых, как вы знаете, собор запретил толковать Священное Писание вразрез с общим мнением святых отцов. А если ваше священство захочет прочесть не только святых отцов, но и новые комментарии на книгу Исхода, Псалмы, Экклезиасты, книгу Иисуса, вот то, с чего мы начали, да? то вы найдете, что все сходятся в том, что нужно понимать буквально, что Солнце находится на небе и вращается вокруг Земли с большой быстротой, а Земля наиболее удалена от неба и стоит неподвижно в центре мира. Рассудите же сами, со всем своим благоразумием, может ли допустить Церковь, чтобы Писанию придавали смысл, противоположный всему тому, что писали святые отцы и все греческие и латинские толкователи? То есть он заботится в первую очередь о репутации Церкви, о репутации Священного Писания. Не будем забывать, что это начало 17 века, противоречие, раскол внутри когда-то единой церкви нарастает и нарастает и нарастает, и поэтому в том числе вот проповедование гелиоцентрической системы рассматривается как, ну, такой, что называется, щедрый подарок критикам католицизма. Это надо понимать. Хотя надо сказать, что первыми в свое время на коперниковскую систему обрушились Кальвин и Лютер. Они ее не приняли категорически. Вот уж кто, так сказать, схоласт великий в плане толкования священного писания. В общем, так или иначе, в феврале 16 года по запросу инквизиции была создана специальная теологическая комиссия квалификаторы, и на рассмотрение этой комиссии были поставлены два положения, которые были определены как центральные положения коперниковского учения. Комиссия добросовестно в течение 4 дней рассматривала это все и вынесла следующее решение. Первое предположение Коперника. Солнце является центром мироздания, следовательно, неподвижно. Вердикт. Все считают, что это заявление нелепое, абсурдное с философской точки зрения, и, кроме того, формально еретическое, так как выражение его во многом противоречит Священному Писанию, согласно буквальному смыслу слов, а также обычному толкованию и пониманию отцов церкви и учителей богословия.
Ну, спасибо, что объяснили еще. Могли бы сказать просто...
Второе предположение. Земля не есть центр мироздания, она не является неподвижной, движется как целостное тело и, к тому же, совершает суточное обращение. Вердикт. Все считают, что это положение заслуживает такого же философского осуждения с точки зрения богословской истины. Оно, по крайней мере, ошибочно в вере. И в результате принимается решение, которое с учетом последующих событий можно рассматривать как компромиссное. Галилею отечески порекомендовано. Это очень важная формулировка, потому что через без малого 20 лет вокруг этого будут ломаться копья. Ему отечески порекомендовано не поддерживать учение Коперника. Вот именно такая формулировка. Ему не запрещено о нем говорить, ему не запрещено даже к нему прибегать. И вот на этом кардинал Белармина особенно останавливается, он, обращаясь к Галилею, говорит: используйте модель Коперника как математическую. Вот она более удобна для расчетов астрономов, используйте ее. Это математика. Да, математика есть математика, она не имеет отношения к богословию. Не лезьте только, так сказать, на уровень выводов философских, а как математическая модель, да пользуйтесь, если вам так удобно. Да, видите, в общем, здесь нет никакого вот такого священного огня мщения в глазах.
Но он такой еще, вот такой прогрессивный руководитель отдела пропаганды.
В ЦК. Для узкого круга, для понимающих.
Для понимающих, если у вас все сходится.
На высокой латыни, чтобы простецы, не дай бог, так сказать, прочитали, там рядовые монахи не пришли в смущение. Можно же, да. Это, кстати говоря, все у Юлия Кима в его замечательной сатирической песенке о Галилее. Все это, да, что и главный наш, он, в общем, тоже вполне себе, так сказать, человек прогрессивный. И Галилей на время утихает со своей пропагандой коперниковской теории, продолжает работать над своей книгой, потому что в общей сложности он работал над ней более 30 лет. А дальше ему появляется, ему является огромный соблазн. Дело в том, что после смерти папы Григория XV который, кстати говоря, после вот того, как комиссия в 16 году решение приняла, Галилею была устроена аудиенция у папы. И они 45 минут вместе прогуливались и беседовали. И это тоже, конечно, было сделано при помощи кардинала Беллармино для того, чтобы всем показать. Галилей не гоним, Галилей не еретик, с Галилеем доброжелательно беседует папа. Да? То есть, товарищи, успокойтесь, все, да? Все нормально. А тут, после смерти папы Григория, 15-го он скончался, по-моему, в 21-м году, а в 23-м, наконец, был избран кардиналом папой римским под именем Урбан VIII Маффео Барберини.
Барберини.
Про которого я прочитал такую интересную фразу, что хотя формально уже не эпоха Возрождения, но все-таки 17 век обычно туда не включают, но его можно назвать последним из возрожденческих пап. В чем это выразилось? С одной стороны, это очень ученый человек. Он имеет университетский диплом, что, в общем, согласитесь, достаточно большая редкость в церковной среде в то время. Он, причем, не богословскую степень. Он закончил, по-моему, Пизанский университет. Он юрист по образованию. Значит, он много находился на дипломатической работе. В общем, так сказать, человек такой достаточно опытный. Он покровитель наук и искусств. На самом деле, с его большой финансовой помощью Бернини стал тем, кем он стал. Архитектором половины Рима. Да? Он покровительствует Николя Пуссену и другим художникам. То есть, это человек, которому вообще есть за что сказать спасибо, по меньшей мере, в истории искусства. Он не мрачный догматик, он вот не такой вот, так сказать, терквимада, опять-таки. Человек достаточно широких взглядов. Но, с другой стороны, он человек в нравственном отношении неосторожный, скажем так. Он довольно быстро настроит против себя публику, в том числе и жителей города Рима, тем, что начнет торопливо и как-то совершенно откровенно и неприкрыто раздавать церковные должности брату старшему, племянникам, да, кардинальские шапки. Он явно совершенно к рукам его прилипало вот так откровенно много лишнего, что не должно было прилипать. Он развяжет он последний римский папа, который прирастит территорию папской области. Но из-за этого будет война чуть ли не с 5 итальянскими территориями одновременно, включая Флоренцию. И это тоже сделает его в Италии достаточно непопулярным. Ну и кроме того, это же времена 30-летней войны, она в самом разгаре.
Да, севернее, да.
И он,
тут будет война за монсерратское наследство.
Там... Он очень неаккуратно в этой самой 30-летней войне будет действовать как... политик, ну и особенно, конечно, он подставится под удар тем, что он поддержит Швецию, протестантскую Швецию, против франко-австрийского католического союза. Это, конечно, прям, скажем, с его стороны было очень неосторожно. Это я к чему все говорю? Это я говорю к тому, что Галилей-то очень обрадовался, потому что они в свое время очень тесно общались. Заметьте, вот тему нашей передачи выбрали задолго, за несколько дней до того, как возникла тема общения священнослужителей и ученых, как основание для признания научных заслуг священнослужителей. Ну, так совпало просто-напросто. Но на самом деле они действительно настолько тесно общались, что в свое время будущий папа Галилею посвятил стихотворение. То есть, это не просто там, так сказать, 45-минутная аудиенция. Вот что, значит, о новом понтифике, который был избран сравнительно молодым для того времени, для папы, ему 56 лет всего в момент избрания, он 20 лет будет папой, это такой длительный понтификат. Вот что пишет один дипломат, который в это время при папском дворе находился. «Его святейшество высокий, темноволосый, с правильными чертами лица и черными сидеющими волосами, он исключительно элегантен и изыскан во всех деталях своего облачения, имеет изящную аристократическую осанку, изысканный вкус, он отличный полемист, пишет стихи и покровительствует поэтам и литераторам». Вот, собственно, все, что я раньше говорил. Но дело в том, что Галилей решил, что теперь ему можно опять переходить в наступление, да, что его близкий, ну, если не друг и не единомышленник, то, по крайней мере, человек, с которым он сможет спокойно и предметно разговаривать.
Да, при этом надо сказать, что для Галилея вовсе та теория, которая подтвердилась для него, и вот эта система мироздания, она не входила ни в какое противоречие с его собственной верой.
Абсолютно, он глубоко верующий человек, Галилей.
Да. Ну и что это доказывает? Это не... большее величие,
да,
Создателя,
конечно,
что не одна Земля, что, это, что вот мир множественный и гораздо более сложно устроенный. Кстати, на этом нормальная часть контрреформации и строится.
Ну, вообще, давайте вспомним, что на этом в свое время был построен великий расцвет исламской науки и культуры. Да? Исследовать Божий мир – это значит прославлять его, да, Творца. Тот, кто показывает, как сложно и красиво все это устроено, тот славит Аллаха.
Ну, да, но и вот как раз именно в 17 веке, почему еще Галилей понял, что именно с конца 16 века началось действительно изучение сложности мира. Что все не так, как мы думали, почти не так, но не так просто, как все это у протестантов.
И потом, да, давайте не забывать, что время-то какое на дворе. Уже Декарт уже в полный рост, да?
Извините меня. Паскаль, религиозный мыслитель, невероятный здесь.
Конечно.
Так что все, товарищи,
так что Галилей
время новое пришло.
Действительно имел основание думать, что можно идти.
Совершенно верно. А можно или нельзя, это мы увидим через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Ребята, все не так. Все не так, ребята.
Галилео Галилей подумал, что началась перестройка.
Да, Галилей подумал, да, что началась перестройка, что у него есть
ускорение.
Извините за снижение, что у него есть крыша, которая в случае чего его прикроет.
Да, во всяком случае, понимающий человек.
Да. Тем более, что это все не сразу. Да, понтификат уже продолжался 8 лет, и на 9-м году понтификата появляется книга. Диалог о двух главнейших системах мира, Птолемеевой и Коперниковой. Как положено было еще со времен античности, книга написана в виде диалогов. Там есть два человека, которые отстаивают учение Коперника, и там есть приверженец системы Аристотеля Птолемея, которого зовут Симпличио. То есть, как я понимаю, говорящее имя Простак. Да?
Да, это очень важно совершенно, вот Симпличио, это отсыл еще и к святому Франциску, это отсыл еще такому, что это открытый мир ум.
А вот Урбан VIII, судя по всему, понял, что это подкоп под него. Потому что, по одной из версий, вот тот необычный для него жар, с которым он требует наказания Галилея, за Галилея будут много заступаться, и очень серьезные люди. Но вот папа будет непреклонен, он должен быть показательно наказан. Вот по одной из версий, дело в том, что Урбан VIII узнал в Симпличио себя, потому что многие аргументы Галилея, точнее, многие аргументы, которые Галилей вложил в уста Симпличио, вроде бы напомнили папу Урбану об их с Галилеем давних разговорах.
Ну и что?
И он решил, что это на него сатира.
Ну вот.
Человек амбициозный, человек, как любой амбициозный человек, подозрительный, да, он увидел в этом памфлет. Хотя памфлета в этом не было, конечно.
Для Галилея... Может, подсказал какой-нибудь хороший человек?
Наверняка. Вот это я даже не сомневаюсь, что кто-то подсказал. Такие люди всегда находятся. Другая версия, менее, на мой взгляд, основательная, заключается в том, что шумным процессом над Галилеем папа хотел, ну что ли, как бы общественное внимание отвлечь от собственных дипломатических и прочих неудач. Ну, это какое-то такое очень современное суждение, тем более, что процесс Галилея, он совершенно из другой оперы и вряд ли мог отвлечь от неудач на внешнеполитическом поприще внимание. Ну, так или иначе, в сентябре 1932 года Галилея вызывают в Рим. Он пытается отговориться и не поехать. В Италии эпидемия чумы продолжается, но жестко Урбан VIII дает ему понять, что он готов Сделать так, что Галилея доставят в наручниках. Ну и Галилей просто-напросто вынужден приехать в Рим. Довольно долго его мурыжат, он 2 месяца живет в Риме, в резиденции своего посольства, своего покровителя. Дело в том, что великий герцог тосканский Фердинанд II в свое время был учеником Галилея. Папа, тогдашний великий герцог, нанял Галилея учителем для 2 своих сыновей. И, соответственно, ставший впоследствии герцогом, Фердинанд II поручил своему личному представителю в Риме, послу Николини, всячески оказывать содействие. Николини добился аудиенции у папы, пытался уговорить. Папа сказал, нет, он должен быть наказан. В любом случае, Галилей живет на территории посольства тосканского. Ему предъявляют обвинение. 2 главных пункта. Вот еще один стереотип, что суд якобы разбирал и сравнивал гео- и гелиоцентрические системы. Нет, там вообще о науке речь не шла. Вообще, во время процесса. 2 обвинения. Галилей в своей книге излагает запрещенное учение как истинное. То есть нарушение решения 16-го года. И 2. Он не полностью исполнил указания цензора и ввел его в заблуждение относительно направленности книги. Галилей действительно цензуру запутал. Это правда. Галилей действительно цензору не весь текст предоставил. Галилей действительно напирал на то, что он якобы в этой книге критикует учение. Цензор в силу не очень большой образованности не понял, что на самом деле критика такая очень легковесная и наносная, а на самом деле, так сказать, книга гимн коперниковскому учению. В общем, одним словом, Галилею шьют, извините, именно шьют, упорную ересь. По сути, тоже обвинение, которое в свое время предъявили Жанне д'Арк. И для этого идут на фальсификацию. Да. Даже идут на фальсификацию, фальсифицируют решение суда 16-го года, туда вставляют несколько уточнений, которые сильно искажают это решение, и в новом варианте, сейчас уже подчерковеческая экспертиза доказала, что это вставка более позднее, что якобы Галилею вообще было категорически запрещено, как бы то ни было, писать о коперниковском учении. Но Галилей в свое время предусмотрительно сохранил письмо кардинала Белармина, из которого однозначно следовало, что Галилею было отеческое увещевание, во-первых, а не прямой запрет, и, во-вторых, запрет касался только прославления этого учения, а обсуждать это учение ему не запрещалось. Ну и в результате Галилей занял такую мудрую, можно сказать, защитительную позицию. Он говорил, вы знаете, да, я теперь сам вижу, у меня не получилось. Вот я планировал написать книгу с критикой коперниковского учения, а критика получилась недостаточно последовательной, недостаточно обоснованной. Я как автор увлекся изложением, а про критику как-то и подзабыл. И действительно теперь я понимаю, что правы святые отцы, которые говорят, что получилась книжка, которая чуть ли, о боже, какой ужас, чуть ли не ставит, так сказать, Коперника и Птолемея на одну доску там, да, и сравнивает их всерьез. Я этого не хотел. Извините меня, пожалуйста. Один из серьезных споров, который по сей день идет между исследователями, это спор о том, применялась ли Галилею пытка или только угроза пытки. Есть одно место, в котором говорится прямо в приговоре о том, что Галилею было применено строгое испытание. Вот как это понимать, вот об этом историки спорят.
Проверить, да. Угу. Вот если можно было бы проверить просто строго, это то-то, то-то и то-то. Нет таких
документов. Такого нету. Но вот Иосиф Рамуальдович Григулевич, один из крупнейших наших специалистов в истории инквизиции, и вообще человек феерических совершенно знаний и возможностей. Не будем забывать, что Григулевич в те периоды, когда не был занят непосредственным, так сказать, делом своей жизни, то есть шпионил, Григулевич работал в архивах Ватикана. как посол Коста-Рики в Итальянской Республике и Ватикане. Да, он сидел в архивах и работал. Информированность этого человека в советское время в Советском Союзе не может быть ни с кем сравнена по этому вопросу. Всячески рекомендую две его книги, но, по сути, это первое и второе издание одной книги «История инквизиции» и «Инквизиция». Так вот, в книге «Инквизиция», где целая отдельная глава посвящена делу Галилея, Иосиф Рамуальдович, он однозначно говорит о том, что строгое испытание – это пытка. Ну, есть указание, есть письмо Галилея на волю, в котором он, уже в конце следствия судебного, в котором он жалуется на то, что почти не может ходить, что у него очень болит бедро. Похоже, что это... Хотя Галилею 70-й год идет, поэтому...
Да. И вот мы на следующей для YouTube картинки мы видим уже не тройку, как вы сказали, а здесь вот большое собрание.
Ой, нет, здесь большое собрание. Здесь...
Людей,
да, 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 здесь никакая не тройка.
Это уже
здесь...
пожилой Галилей вот здесь.
Да, 70-й год ему да. идет. Ну, в общем, у нас остается время для того, чтобы зачитать отрывки из двух документов. 21 июня 1933 года Инквизиционный трибунал вынес приговор. На следующий день приговор был оглашен в церкви Святой Марии на Минерве. И там же, в этой же церкви, после оглашения приговора, Галилей произнес свое отречение. Вот краткая выжимка из приговора. «Мы, Божьей милостью, диаконы и кардиналы Святой Церкви от апостольского престола, наряженные генеральными инквизиторами против всякого еретического развращения, могущего припоявиться во вселенском христианском обществе, ты, так как ты, Галилей, сын флорентийца Винченцо Галилея, имеющий 70 лет от роду, в 1615 году был обвинен всем святом судилище в том, что считаешь за истину, распространяешь в народе лжеучение, по которому солнце находится в центре мира неподвижно, а земля движется вокруг оси суточным вращением, в том, что ты имел учеников, которым преподавал это учение, в том, что ты по поводу этого учения вел переписку с некоторыми германскими математиками, в том, что ты издал несколько писем о солнечных пятнах, в которых вышеуказанное учение объявлял истинным».
Вот пятна вы правы.
Да, конечно, инкриминировались.
Да. В чате спрашивали.
Нет, ну не сами пятна, а то, что он в этих письмах о пятнах пользовался да. коперниковской теории. «Вследствие рассмотрения твоей вины и сознания твоего в ней принсуждаем и объявляем тебе, Галилей, за все вышеизложенное исповеданное тобою под сильным подозрением у всего святого судилища в ереси, как одержимого ложной и противной священному и божественному писанию мыслью, будто солнце есть центр земной орбиты и не движется от востока к западу, земля же подвижная не есть центр вселенной. Также признаем тебя ослушником церковной власти, запретившей тебе излагать, защищать и выдавать за вероятное учение, признанное ложным и противным священному писанию». Они все-таки упорствуют и настаивают на том, что было запрещено излагать. Не было запрещено излагать. «По этой причине ты подлежишь всем исправлениям и наказаниям, святыми канонами и другими общими частичными узаконениями, возлагаемым за преступления подобного рода. Освободиться от них ты можешь только в том случае, когда от чистого сердца и с непритворную веру отречешься перед нами, проклянешь и возненавидишь как вышеозначенные заблуждения и ереси, так и вообще всякое заблуждение, всякую ересь, противную католическому Римской церкви в выражениях, какие нам заблагорассудятся». То есть мы примем только то отречение, которое мы сами утвердим. «Но дабы столь тяжкий и вредоносный грех твой ослушание не остались без всякой мзды», то есть даже в этом случае, да, чтобы ты не ушел от наказания, «и ты впоследствии не сделался бы еще дерзновение, напротив, послужил бы примером, предостережением для других, мы постановили книгу под заглавием «Диалог Галилея-Галилея» запретить, а тебя самого заключить в тюрьму при Святом Судилище на неопределенное время. Для спасительного же покаяния твоего предписываем, чтобы ты в продолжении 3 лет раз в неделю прочитывал 7 покаянных псалмов. Право уменьшать, изменять, отменять вполне или отчасти что-либо же вышеуказанных наказаний и исправлений оставляем за собою». Угу. То есть его подвесили на...
Понятно.
Ну и вот, собственно говоря, я, Галилео Галилей, сын Винченцо Галилея, флорентиец, на 70-м году моей жизни, лично предстоя перед судом, преклонив колено, перед вами, высокие и достопочтенные господа кардиналы Вселенской Христианской Республики, имея перед очами Святое Евангелие, которого касаюсь собственными руками, клянусь, что всегда веровал, теперь верую, и при помощи Божией впредь буду верить во все, что содержит, проповедует и чему учит Святая Католическая Апостольская Церковь. Но так как от всего Святого Судилища мне было давно уже сделано законное внушение, дабы я покинул ложное мнение, полагающее солнце в центре Вселенной и неподвижным, дабы не держать держался этого мнения, не защищал его, не учил его каким бы то ни было способом, ни устно, ни письменно. А я, между тем, сочинил и напечатал книгу, в которой излагаю осужденное учение и привожу в его пользу сильные доводы. Хотя и не привожу окончательного заключения, то вследствие сего признан я находящимся под сильным подозрением в ереси, то есть, что думаю, верю, будто солнце из центра вселенной неподвижно, земля же не центра движется. Посему, желая изгнать из мысли ваших, высокопочтенные господа кардиналы, равно как из-за ума всякого истинного христианина это подозрение, законно против меня возбужденное, от чистого сердца и с непритворную верою, отрекаюсь, проклинаю, возненавидев вышеуказанную ересь, заблуждение или секту, не согласно со Святой Церкви, клянусь впредь никогда не говорить, не рассуждать, ни устно, ни письменно, о чем бы то ни было, могущим восстановить против меня такое подозрение. Когда же узнаю кого-либо одержимого ересью или подозреваемого в ней, то о таком обязуюсь донести сему святого судилищу или инквизитору или ординарию ближайшего места. Кроме того, клянусь и обещаю уважать и строго исполнять все наказания и исправления, которые наложило или наложит на меня сие святое судилище.
Понятно.
Вот. Он пробыл в тюрьме недолго, и тюрьма была сравнительно комфортабельной. Его не бросили в сырой каменный мешок. Он находился в вполне, так сказать, благоустроенном помещении пару месяцев, а дальше он будет жить оставшуюся часть своей жизни, еще несколько лет. Он будет жить под очень строгим надзором, его контакты будут очень тщательно фильтроваться, не более одного посетителя за раз, во всех сомнительных случаях присутствует представитель инквизиции. Но, несмотря на это, Галилей сумел написать несколько писем, в которых он корреспондентам, которым доверял, дал понять, что он по-прежнему верит в правоту Коперника. Знаменитое...
Да. Я замечательно писал. В отречении изложил часть теории. Да, да, да.
Да, ну, да. Это входило в приговор, в приговоре тоже
да,
это
было. Да, да, да.
Но надо сказать, что последствия приговора были очень серьезными для итальянской науки. Ближайшие два века, как считают историки науки, она всерьез затормозила свое развитие. Декарт убрался подальше, на протестантскую территорию от греха, что называется, и несколько ученых рангом помельче сделали то же самое. В общем, приговор произвел то впечатление, на которое рассчитывали судьи, но только, так сказать, это не стало благом.
Это, да, для церкви. Это еще большее впечатление.
Ну, а дальше...
Последствий не знал.
Дальше в 18 веке начнется очень медленный, занявший несколько десятилетий, процесс исключения книги Галилея из индекса запрещенных книг. Исключена она окончательно будет только в 1835 году. Ну, а точку, я надеюсь, что точку в этом деле поставит замечательный Иоанн Павел II уже в конце 20 века, когда он признает, что церковь была не права, когда выступала в качестве гонителя коперниковского учения, конкретно упомянул, разумеется.
Да, это правильно Галилея. Было сделано, чтобы не забыть опровергнуть этот приговор.
Ну, я хочу
Можно
сказать...
Можно было просто так да, замотать.
То тем, кто хочет что-то почитать, помимо упомянутой мной главы в книге Григулевича, которая сама по себе фантастическая, фантастически интересно. Книжку хочу порекомендовать очень уже не новую, в 1934 году она вышла, Марк Яковлевич Выгодский, замечательный математик, в будущем многолетний директор Института математики и механики Московского университета, выдающийся историк науки математики, интереснейшие книги писавший. У него есть книга «Галилей и инквизиция». Вот в свое время она была, в 1934 году она была одобрена Ватиканом, за что Марка Выгодского исключили из партии. Но, к счастью, более серьезных к нему не применили меры.
Только исключили, да.
Только исключили.
Хорошо, книжка, о которой вы говорили, я говорил в перерыве про Джордана Бруно, который вовсе не был никаким атеистом. Эта книга не наше исследование, это книга исследовательницы Йейтс и учение Джордана Бруно. Там замечательно совершенно излагается. Хорошо, вот мы теперь перейдем на другую почву. на другую почву. И у нас 190-летие со дня рождения Спасовича.
Да, на этой середине недели Владимир Данилович Спасовичу исполнилось
90 лет. Король российской адвокатуры, да. И будем мы разбирать одно из пяти дел. Дело об убийстве отставного надворного советника фон Зона. Санкт-Петербург, 70-й год.
Старик-сладострастник был убит, так сказать, в чертоге порока. Ой, это совершенно история для бульварного романа, если бы это не было коварной кровати. Кровавое убийство, и речь Спасовича считается образцом вот такого речи криминалистического расследования.
Дело старшего фейерверкера Дементьева, обвиняемого в оскорблении офицера, 72-й год.
Это чрезвычайно важное дело. В 70-е годы 19 века Спасович отстоял честь и репутацию нижнего чина, который действительно внешне оскорбил офицера.
Дело купца Овсянникова и других, обвиняемых в поджоге мельницы, Петербург, 75-й год.
Да, уничтожали застрахованное имущество. Купец Овсянников, совершенно фантастическая фигура, невероятный жулик и прохиндей, наконец, был наказан. Вот это такое торжество справедливости.
Четвертое дело Станислава Кроненберга, обвиняемого в истязании малолетней дочери, 76-й год.
Это дело, которое очень сильно испортило репутацию Спасовича, хотя Спасович блестящим адвокатом себя здесь проявил, и то, в чем его обвиняли, на самом деле абсолютно несправедливо. Если вы выберете это дело, я обязательно об этом расскажу.
Дело об убийстве Нины Андреевской, или Андреевской?
Андреевской.
Андреевской, правильно. Дело братьев Чхотова.
Оно же тифлисское дело. Это дело, по которому можно, ничего не придумывая, снимать загадочный детективный сериал. Там будут горы, кура, исчезновение красивой экстравагантной женщины, два брата. Ой, судьба старшего брата Чхотова очень трагическая. Если выберете, если вы любите Кавказ, если вы любите,
да.
Так, да, то выбирайте.
Хорошо. Можете голосовать, уже все на сайте, и мы с вами встречаемся в следующее воскресенье.
А я вас жду в родительском собрании через 20 минут в очень необычном родительском собрании.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!